Глава 56. Ей вдруг захотелось увидеть Алису. За последние часы в ней зародился и окреп абсурдный страх потерять ее. Непонятно, откуда он взялся, но уходить не уходил. Такое с ней случилось впервые. Поэтому она на максимальной скорости гнала Хёнда к дому матери, и вело ее совсем другое чувство, не то, что в ту ночь, когда она ринулась туда из-за дурацкой галлюцинации. Ей хотелось успеть до того, как Алиса ляжет спать. Назад она не вернется, не уйдет, не увидев дочери. Даже нескольких минут будет довольно. Мила всегда чувствовала, что не подходит для роли матери. Но после стычки с Берешем и допроса Ивановича стала думать, что ошибки еще можно исправить. «Она мне не мать», — так сказал Майкл. «Но женщина, от которой он сейчас отрекался, не виновата, что у нее похитили 6-летнего сына. Или, может быть, родители всегда отвечают за то, что происходит с их детьми, просто потому, что произвели их на свет в мире, исполненном тьмы, безжалостном и безумном, в котором только зло и несет в себе какой-то смысл?» Мила вела машину, но не видела перед собой ни дороги, ни автомобилей, ни домов. По ветровому стеклу, как по экрану, мелькали воспоминания. Перед глазами возникали образы, пришедшие издалека. Если бы 7 лет назад не вершилось зло, Алиса бы не родилась. Если бы не похищенные и убитые девочки, чьи родители потеряли самое дорогое, что у них было, Мила не познакомилась бы с человеком, который стал отцом ее дочери. Их свел подсказчик. Создал из них семью. Он сотворил это. Он все предвидел. Они следовали разработанному им плану. И родилась Алиса. Мила держалась в отдалении, чтобы защитить ее, но еще и потому, что гнала от себя невольно закравшуюся мысль. А вдруг подсказчик приобщил к тени также и ее дочь? Теория зла подтверждалась и на ее примере. То есть на ее примере она главным образом и подтверждалась. Львица, которая убивает детенышей зебры, чтобы накормить львят, служит добру или злу? Точно так же можно спросить, положительное или отрицательное значение имело убийство невинных девочек, благодаря которому Алиса появилась на свет? Ведь если бы Мила приняла на себя роль матери, была бы рядом с дочкой, заботилась бы о ней, и они жили бы вместе, как нормальная семья, ей пришлось бы признать, что ее счастье куплено ценой свершившегося зла. Но так уж Миле повезло, что она не могла быть счастливой. Неспособная чувствовать то, что чувствуют другие, она даже не знала, чего лишена. Но Алиса имела полное право быть довольной жизнью. Она тут ни при чем. Хотя до того дня, до последней недели Мила этого не понимала и теперь спешила к дочери, чтобы попытаться все исправить. Сегодня вечером ей недостаточно увидеть ее через камеру наблюдения на мониторе компьютера. Она заметила, что свет в доме еще горит, пробежала по дорожке, вытащила ключ из-под горшка с бегониями. В доме пахло печеньем. Мать выглянула из кухни. На ней был фартук, к пальцам прилипло тесто.
«Мы тебя не ждали»,
— подозрительно покосилась она.
«Я ненадолго».
«Да нет, останься. Я пеку песочное печенье с шоколадом. Завтра Алиса едет с классом на пикник, и нужно рано вставать».
«Так она уже легла?»
Мила огорчилась, и Инесса это заметила.
«Что случилось?» «Это насчет Алисы. Боюсь, что у нее какая-то форма аутизма».
Теперь, когда дочь наконец забеспокоилась, Инесс сочла своим долгом утешить ее.
«С девочкой все хорошо».
Мила глубоко вздохнула.
«Надеюсь, ты права. Чувство опасности разовьется с годами. В любом случае нам остается только ждать. А пока присматривать за ней хорошенько. Не хватало еще, чтобы она кувыркнулась с крыши или подожгла дом».
«До этого не дойдет», — заявила Инесс с непререкаемой убежденностью, дабы развеять страхи, терзавшие обеих.
«Почему бы тебе не подняться? Поцелуешь девочку, пока она спит».
Мила пошла к двери, но обернулась.
«Когда папа умер, и мы остались одни, как тебе удалось не сломаться?»
Инесс вытерла руки о передник и прислонилась к дверному косяку.
«Я была молодая, неопытная. Твой отец гораздо лучше меня понимал, что тебе нужно. Я говорила в шутку, что это он, настоящая мама».
Она улыбнулась, но сразу погрустнела.
«После его смерти я никак не могла примириться с потерей. Лежала в постели, не в состоянии была заботиться о нас, о тебе. Горе служило мне безупречным алиби. Твоего отца больше нет, а из меня мать никудышная. Может, ты уже не помнишь, но бывали дни, когда я и по лестнице-то спускалась с трудом».
Мила помнила, но ничего не сказала.
«Я знала. Это неправильно, что ты здесь, рядом со мной, должна страдать под гнетом воспоминаний в этом пустом доме. А главное — ухаживать за матерью, которая решила при жизни похоронить себя. Почему ты не отдала меня?» «Потому что однажды утром ты пришла ко мне в комнату и все изменила. Встала перед кроватью и сказала: „Мне плевать, что у тебя горе. Я голодна и хочу, чтобы ты приготовила этот проклятущий завтрак“».
Они расхохотались. Инесс никогда не бронилась, она придерживалась приличий и боялась произвести плохое впечатление. То, что она повторила такие слова, показалось Миле невероятно странным. Отсмеявшись, Инесс подошла к дочери и погладила ее тыльной стороной ладони. Пальцы были испачканы в тесте.
«Знаю, ты не любишь, когда к тебе прикасаются, но сегодня можно сделать исключение».
Мила промолчала.
«Я тебе это рассказала потому, что такое обязательно случится и с тобой. Однажды Алиса удивит тебя какой-то фразой или жестом, и тогда ты захочешь забрать ее к себе и больше никогда не оставлять. А до тех пор я подержу ее у себя. Имей в виду, это на время».
Мать с дочерью переглянулись. Мила хотела поблагодарить за рассказ и за слова утешения,
Но это было бы лишним. Инесс и так все понимала. «Есть один человек», — начала она, даже не отдавая себе отчета. «Мы знакомы недавно, но...» Она не закончила фразу. «Но ты думаешь о нем», — подхватила Инесс. «Его зовут Саймон, он полицейский. Не знаю, но думаю, что, может быть, первый раз за долгие годы мне удалось с кем-то сблизиться. Может быть, потому что мы работаем вместе, это все упрощает. Вроде бы я доверяю ему». Она осеклась, потом добавила. «С тех самых пор я никому не доверяла». Инесс улыбнулась ей. «Что ж, это хорошо для тебя. И, наверное, для Алисы тоже». Мила кивнула полной признательности. «Пойду наверх». Комнатка Алисы в глубине коридора была погружена в янтарный полумрак. Слабый свет просачивался сквозь ставни. Мила думала, что девочка спит. Но, не доходя до двери, остановилась, услышав голос. Потом отчетливо увидела ее отражение в зеркальном шкафу. Алиса сидела на кровати и разговаривала с рыжеволосой куклой. «Я тоже тебя люблю», — говорила она. «Вот увидишь, мы всегда будем вместе». Мила уже хотела войти, даже поцеловать дочку, хотя она этого не делала почти никогда, но передумала. Когда дети играют сами с собой, они как сомнамбулы, их нельзя будить. Возвращение к реальности может причинить вред. Очарование наивности рассеется навсегда. И вот Мила стояла и слушала, с какой лаской, с какой заботой обращается Алиса со своей мисс. С ней девочка никогда не ведет себя так. «Я тебя не оставлю одну. Я не как моя мама, я всегда буду с тобой». Милу как будто ударили под дых. Ни одна из ран, какие она себе наносила, не могла бы вызвать такой боли. Никакое лезвие не причинит такого страдания. Только слова дочери несут в себе столь разрушительную силу. «Доброй ночи, мисс». Мила смотрела, как Алиса ложится под одеяло вместе с куклой, прижимая ее к себе. Ее как будто парализовало. Не вздохнуть, не пошевелиться. По сути, девочка сказала правду, так, как есть, ни более, ни менее. Мать бросила ее. Но услышать это из ее уст — совсем другое дело. Мила заплакала бы, если бы знала, как. Но глаза оставались сухими и горели огнем. Когда ей удалось, наконец, сдвинуться с места, она быстро прошла к выходу, даже не попрощавшись с Инесс, которая видела, как дочь проскользнула мимо, взволнованная, и слышала, как хлопнула дверь. Она припарковала Хёнда в запрещенном месте. Плевать. Спешила домой с единственной целью. Есть такой бумажный пакет, спрятанный под кроватью. В нем она найдет все необходимое. Средства для дезинфекции, вату, пластырь, а главное полный набор бритвенных лезвий. Великаны на рекламном щите с дома напротив следили за ней с высоты. Бродяга в переулке поднял на нее взгляд, ожидая какой-нибудь еды. Но Мила вихрем пронеслась мимо. Добежав до подъезда, открыла дверь непослушными пальцами,
Руки так дрожали от исступления, что она едва не выронила ключи. Нужно обуздать себя. Еще немного и станет крайне важным, чтобы рука, держащая лезвие, была тверда. Взбежала наверх, перепрыгивая через две ступеньки, и затворилась в тайное тайных своей квартиры. Книги, заполонившие комнаты, онемели. Под переплетами больше не было ни историй, ни героев, одни только белые страницы. Мила зажгла свет над кроватью, даже не снимая куртки. Единственное желание томило ее — резать свое тело, испытать то, что в последний год пыталась заменить страхом, увидеть, как сталь вонзается в плоть внутренней стороны бедра, ощутить, как кожа расходится, будто открывается занавес, как кровь вытекает, словно горячий бальзам. Вылечить боль. Болью. Она нагнулась, чтобы вытащить из-под кровати пакет. Еще несколько секунд, и все будет готово, чтобы забыть Алису. Пакет на месте. Там, где она так давно его спрятала от самой себя, когда обрекла себя на странную диету, приняв решение поститься, воздерживаясь от пролития собственной крови. Она протянула руку. Еще и еще. И вот коснулась пакета кончиками пальцев. Протащила по полу, схватила, прижала к себе. Открыла немедленно минуты. Но вместо того, что нужно для нанесения ран, в пакете ее ждало нечто совсем другое. Мила смотрела на странный предмет у себя в руке, даже не спрашивая, как очутилась здесь латунная груша, в которой подвешен ключ. Номер 317 отеля «Амбрус».